Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 49 минут джаза. Диск дуэтов. Альтсаксофонист Пол Дезмонд и баритон-саксофонист Джерри Маллиган. В самом начале своей музыкальной карьеры Пол Дезмонд случайно сыграл на одном вечере с Дэйвом Брубеком, но они быстро повздорили и разошлись. Дезмонд сам отправился на поиски Брубека и предложил ему восстановить отношения. Никто из них не жалел впоследствии о дружбе. Пол Дезмонд стал автором одной из самых известных в мире джазовых композиций «Take Five». Все записи из коллекции писателя, поэта, переводчика, собирателя Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Первый раз в эфире 6 мая 2000 года.
Джерри были прежде всего друзьями. Пол был саксофонистом в квартете Брубека, Джерри лидировал собственными квартетами и квинтетами, и оба они постоянно появлялись в списке лидирующих джазменов журнала «Даунбит». Пол и Джерри – это, конечно же, альтсаксофонист Пол Дезмонд и баритон-саксофонист Джерри Маллиган. Микрофона «Сквозь весну свингующей свободы» Дмитрий Савицкий и 49 минут джаза. Я начну с диска дуэта Дезмонда и Маллигана «Two of a Mind» – «Одно мнение на двоих». Микрофона Дмитрий Савицкий, клуб 49. Диск «Two of a Mind» был записан на трех сеансах звукозаписи летом и осенью 1962 года в Нью-Йорке. Вот состав первого квартета. Пол Дезмонд, альтсаксофон, Джерри Маллиган, баритон, Джон Билл, контрабас и Кани Кей, ударный. Тема Джерома Керна «All the things you are» – «Все, что ты собой представляешь».
Thank you.
All the things you are. Все, что ты собой представляешь, все, что ты есть. Перевод, конечно, топорный, но американские сентиментальности и игра слов переводятся на язык родных берез плохо. Здесь прячется парадокс, так как иммигранты из России и их дети Джордж Айра Гершвин, Ирвинг Берлин, Вернон Дюк и запустили на американский песенный рынок добрую половину всех этих сладких песен-стандартов с хитрыми названиями. Пол Дезмонд играл на альт-саксофоне, Джерри Маллиган на баритон-саксофоне, Джон Бил на контрабасе и Кенни Кей на ударных. 26 июня 1962 года. Самое раннее упоминание о Дезмонде я нашел в биографии Дэйва Брубека. Это тот самый момент, когда призывник Брубек во время увольнительной в город, городом был Сан-Франциско, был приглашен приятелем Дэйвом Ван Крейтом, служившим в оркестре 253-го пехотного полка, сыграть на джем-сэшн с малым составом. Вот тут Брубек и прокомпонировал впервые бледному очкарику по имени Пол Бретенфелд, который позднее взял себе псевдоним Дезмонд. «49 минут джаза. Волны свободы» и ваш ДС. «Suicide is Painless» – знаменитая песня из фильма Роберта Альтмана «Маш», написанная Джонни Менделем, музыка, и Майком Альтманом слова «Самоубийство безболезненно». Помню, году в 84-м, передвигаясь из точки А в точку Б ночью в море огней мегаполиса Лос-Анджелеса, в машине я слушал эту песню. Когда она закончилась, диджей повторил название «Самоубийство безболезненно», зевнул и сказал: «Что за чушь? Кто-нибудь проверял?» В песне поется: «Самоубийство безболезненно, оно приносит тьму перемен. Я могу решиться на этот шаг или отказаться». «Эй, Майк Альтман, я выражаю солидарность с калифорнийским диджеем». Звучит красиво, но опасно. То был диск Дезмонда «Pure Desmond». Звучит как «Pure Diamond», чистый бриллиант. Все тот же герой прошлой передачи Руди Ван Гельдер записал диск для CBS 24 сентября 1974 года. С Дезмондом альтсаксофон играли Эд Бикерт, гитара, Рон Картер, контрабас и Кенни Кей ударный. Пол Брейтенфельд родился 25 ноября 1924 года во Фриско. Музыке обучал его папаша, органист и пианист, зарабатывавший на жизнь, работая топером в кино. Кино все еще было вдребезги немым. Слово, кстати, французское, и корень обозначает «бить», «лупить». Старый смысл слова «топер» утерян, и теперь во Франции топер – это тот, кто легко занимает деньги. Итак, Брейтенфельд-старший начал учить Поля играть на кларнете. Пол закончил политехническую школу Сан-Франциско и государственный колледж города по классу вестима кларнета. В 50-м году он переходит на саксофон и начинает играть в оркестре Джека Файна и Элвино Рея, а в 51-м уже входит в состав квартета Дэйва Брубека. Одна из самых знаменитых в истории современного джаза сольных мелодий для альтсаксофона. Причем автор Пол Дезмонд задумал эту пьеску в счете 5-4, ставшую гигантским хитом, не как свое собственное соло, а как соло ударника Джо Морелло. В данном случае я взял запись Колумбии 59 года с Брубеком за роялем и Эджином Райтом на контрабасе. Брубек был в ссоре с Полом Дезмондом в самом начале их совместной карьеры, так что Дэйв начинал с трио, причем Дезмонду, игравшему где-то на стороне, было отказано от дома. Стоит помнить, что всем им было по 20 с чем-то лет. Вскоре Пол услышал трио Брубека по радио, нашел новый адрес Дэйва, тот жил с молодой женой по имени Йола и немедленно примчался. Дверь открыла Йола. Дэйв развешивал пеленки на заднем дворе. Вскоре Йола пришла просить за Пола. «Он такой милый», — сказала она, — «он обещал, если ты его возьмешь в состав, мыть нашу машину и нянчить нашего бэйби». Брубек не мог упустить такое предложение. Thank you. Дэйва Брубака. Тот же состав квартета, 59-й год. Время, однако, напомнить, особенно тем, кто слушает нас впервые, расписание. 49 минут джаза выходят в эфир на частотах «Свободы» в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. Слава пришла к Полю Дезмонду сразу же после выхода диска «Time Out» с его «Take Five». Энергия и красота этой одной-единственной мелодии принесла ему и международный успех, и предложение записать новые пластинки, и приглашение приехать с концертами. Пол Дезмонд записал 15 пластинок, побывал на гастролях в Европе, в частности, в Англии, Франции и Польше. Распад квартета Брубака совпал с первыми проявлениями болезни, которая унесла Дезмонда из жизни в 1977 году, но в 1972 ему еще аплодировала Япония и Австралия. Тема Джанго Рейнхарда. Квартет Пола Дезмонда, сентябрь 1974 года. Thank you.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. 49 минут джаза. Диск дуэтов. Альтсаксофонист Пол Дезмонд и баритон-саксофонист Джерри Маллиган. В начале своей музыкальной карьеры Джерри Маллиган стал известен как аранжировщик. Ему пришлось выбирать джаз или хорошие отношения с отцом. Он выбрал и покинул родительский дом. Диск дуэтов. 49 минут джаза. Все записи из коллекции писателя, поэта, переводчика, собирателя Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Первый раз в эфире 6 мая 2000 года.
Микрофона Дмитрий Савицкий и 49 минут джаза. Звук альтсаксофона Дезмонда был неподражаем. И даже те, кто вечно проигрывали blindfold тест, слепой тест, его опознавали без проблем. Фразировка Дезмонда, что правда, то правда, легко опознается. Нет иных, столь расслабленных, в лучшем смысле слова, и деликатных в то же самое время фразировок на альте. К тому же музыка Пола Дезмонда действительно свинговала. Thank you. Stardust – «Звездная пыль» – стандарт Кармайкла. Пол Дезмонд и Джерри Маллиган – альт и баритон-саксофоны, Уэндел Маршалл – контрабасы, каника и ударные. Июнь 62 года. Если вы сидите перед чистым конвертом, пытаясь вспомнить почтовый адрес 49, вот он. Старопьеминовский переулок, 13, Москва, 103-006. Электронная почта вашего ДС – Савицкий, все с точками, собака, сиберкабль, второе и как русское «у», точка «фр», Франция. Наш интернетовский адрес – www.svoboda.org. О Джеральде Джозефе Маллигане мне приходилось говорить гораздо чаще, чем о Дезмонде. Рыжий Джерри родом из Филадельфии. Он учился на фортепиано, затем изучал кларнет и альтсаксофон. В ряды профессионалов он вошел как аранжировщик, продав оркестру местного радио несколько первых аранжировок. Он был из строгой протестантской, если мне не изменяет память, семьи, которой не по душе была вся эта черная музыка. Джерри пришлось выбирать, джаз или хорошие отношения с отцом. Он выбрал, покинул отцовский дом. В 1946 году ему было 19 лет, и он уже играл в составе оркестра ударника Джин Круппа. В 1947 он перешел в оркестр Клода Сорнхилла, где он встретил Гилла Эванса. Не хватало только Майлса Дэвиса для того, чтобы история джаза повернула в сторону Кула. Телониус, добрый сосед Телониус. Джерри Маллиган и Монк были какое-то время соседями, о чем Монк любил вспоминать с большой теплотой. Джерри Маллигану баритон саксофон аккомпанировали Билл Чарлоп, рояль, Дин Джонсон, контрабас и Ричи де Роза, ударные. 89-й год. А вот Маллиган с самим соседом. Они записали вместе диск для Риверсайда в августе 57-го года. Из 9 тем на пластинке 6 пера Монка. Вот как они играют классический нынче стандарт «Вокруг полночи» – «Round Midnight». Thank you. случае Монка, одна из редких записей встречи гигантов джаза. В случае Монка мне приходит на ум его диск с Колтреном, диск с Ахмед Абдул-Маликом и вестниками джаза. Маллиган, баритон-саксофон, играл с Телониусом Монком рояль, Уилбером Уэйером, контрабасой, Шэдоу Уилсоном, ударный, Нью-Йорк, 12 августа 57 года. Финишная прямая 49 частоты радио «Свобода». Джерри и Пол, Маллиган и Дезмонд на диске дуэтов достигли не только невероятной легкости сплетения мелодий, они дали редчайший пример неагрессивного соревнования. Оба они скорее уступают, чем наступают. Оба ведут себя не как требующие утверждения таланты, а как осторожно играющие друг с другом львята. Вот заглавная тема их диска, которая является игрой слов и которую я приблизительно перевел как одно мнение на двоих – «Two of a Mind». «Two of a Mind» – заглавная тема диска Джерри Маллигана и Поля Дезмонда, записанного летом и осенью 1962 года в Нью-Йорке. В данном случае запись была сделана 13 августа, и в состав, кроме саксофонистов, входили Джо Бенджамин, контрабасы, Мел Льюис, ударные. Расстанемся же мы под тему Маллигана «Полет шмеля», название которой Джерри переиначил прямо в студии. Первоначально название звучало как «Flight of the Bumblebee». Джерри превратил это в «Blight of the Fumblebee» – «Болезнь неловкой пчелы». Джерри и Дезмонду в этой последней «Blight of the Fumblebee» аккомпанируют Джон Билл на контрабасе и Канни Кей на ударных. Илья Бабчинецкий аккомпанировал вашему дуэс на бесчисленном количестве кнопок. 49 минут джаза были доставлены вам на дом волнами свободы. До следующей субботы, удачной недели и приятного уикенда. Чао, бай-бай. ¶¶
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь. делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».